Первой главы, раздел 4. Дисциплина чистого разума в отношении его доказательств. Доказательства трансцендентальных и синтетических положений, в отличие от всех других доказательств априорного синтетического познания, имеют ту особенность, что в них разум посредством своих понятий не может обращаться прямо к предметам, а должен сначала доказать объективную значимость понятий и возможность их априорного синтеза. Это правило не только необходимо внушается осмотрительностью, но и касается сущности и возможности самих этих доказательств. Если я хочу выйти априори за пределы понятия предмета, то это невозможно без особого направляющего начала, находящегося вне этого понятия. В математике это априорное созерцание, направляющее мой синтез, и в ней все выводы могут строиться непосредственно на основании чистого созерцания. Страница 460. В трансцендентальном познании, пока оно имеет дело только с понятиями рассудка, такой путеводной нитью служит возможный опыт. Доказательство здесь не показывает, что данное понятие, например, понятие того, что происходит, прямо ведет к другому понятию, скажем, понятию причины, так как такой переход был бы недопустимым скачком. Оно лишь показывает, что сам опыт, стало быть, объект опыта, был бы невозможен без такой связи. Следовательно, доказательство должно вместе с тем показывать возможность прийти синтетически и априори к определенному знанию о вещах, которое не содержалось в их понятии. Без этой предусмотрительности доказательства, подобно воде, выступившей из берегов, бурно устремляются туда, куда их случайно ведет поток скрытых ассоциаций. Видимость убедительности, основанная на субъективных причинах ассоциации и принимаемая за уразумение естественного сродства, не может уравновесить сомнения, неизбежно возникающего по поводу таких вот рискованных шагов. Поэтому все попытки доказать закон достаточного основания по общему признанию сведущих людей были тщетны. И пока не появилась трансцендентальная критика, философы, не будучи в состоянии покинуть этот принцип, предпочитали упрямо ссылаться на здравый человеческий рассудок. Это прибежище, всегда показывающее, что дело разума находится в отчаянном положении, нежели искать новые догматические доказательства. Но если положение, подлежащее доказательству, есть утверждение чистого разума, и я хочу посредством одних лишь идей выйти даже за пределы своих эмпирических понятий, то еще более необходимо, чтобы доказательство содержало в себе оправдание такого шага синтеза, если бы только он был возможен, как необходимые условия своей убедительности. Поэтому, как бы вероятным ни казалось мнимое доказательство простой природы нашей мыслящей субстанции, основанное на единстве от перцепции, все же оно неизбежно вызывает следующие сомнения. Так как абсолютная простота не есть понятие, которое может быть непосредственно отнесено к восприятию, а должна быть выведена как идея, то нельзя понять, каким образом чистое сознание, которое содержится или, по крайней мере, может содержаться во всяком мышлении, хотя оно в этом смысле есть простое представление, должно привести меня к сознанию и знанию вещи, в которой единственно и может содержаться мышление. Действительно, если я представляю себе силу какого-то тела в движении, то оно в этом отношении есть для меня абсолютное единство, и мое представление о нем оказывается простым. Поэтому я могу выразить это представление также через движение точки, потому что объем тела здесь ни при чем, и мыслям без убавления силы уменьшенным как угодно, следовательно, также и находящимся в одной точке. Страница 461. Однако отсюда я не стану заключать, что если мне дана только движущая сила тела, то тело должно мыслиться как простая субстанция, так как представление о нем отвлечено от всякой величины объема, и, следовательно, есть простое представление. Тем самым я обнаруживаю паралогизм. так как простое в абстракции совершенно отлично от простого в объекте и «я», который в первом значении не содержит в себе никакого многообразия, во втором значении, когда оно означает «самое душу», может быть очень сложным понятием, а именно может содержать под собою и обозначать очень многое. Однако, чтобы заранее догадываться об этом паралогизме, ведь без такого предварительного предположения у нас не возникло бы никакого подозрения относительно правильности доказательства, крайне необходимо иметь под рукою постоянные критерии возможности таких вот синтетических положений, которые хотят доказать больше, чем может дать опыт. И этот критерий заключается в том, чтобы вести доказательство не прямо к требуемому предикату, а лишь через посредство принципа возможности, требующего расширять данное нам априорное понятие до идеи и реализовать ее. Если мы всегда прибегаем к этой предосторожности, если прежде чем пытаться доказывать, мы предусмотрительно советуемся с собою, как и на каком основании мы можем надеяться на такое расширение с помощью чистого разума, и откуда мы собираемся заимствовать в подобном случае эти знания, которые не могут быть развиты из понятий и антиципированы по отношению к возможному опыту, то мы можем избавить себя от многих тяжелых и вместе с тем тщетных усилий, так как не станем требовать от разума ничего такого, что явно превосходит его силы, или вернее, подчиним дисциплине воздержанности разум, который неохотно допускает ограничения своей страсти к спекулятивному расширению. Итак, первое правило гласит: